эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Украинский прорыв». Киев продолжает освобождать оккупированные территории страны не только на востоке, но и на юге.
Багато хто назавжди запам'ятає, що чекає в Україні всіх непроханих гостей. Це наші воїни.
Грузинскую власть обвинили в опасных связях с ФСБ.
Обеспечение безопасных коридоров, предоставление грузинского гражданства находящимся в Грузии гражданам России по рекомендации ФСБ.
И, наконец, выльется ли противостояние вокруг госдачи Пицунда на улице?
Если только ситуацию каким-либо образом не удастся разрулить, неизбежно перейдет в уличную фазу.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
Не менее 1000 гражданских жителей Изюма погибли за время оккупации города российскими войсками, заявил на брифинге депутат Изюмского горсовета Максим Стрельников, сообщает «Настоящее время». По его словам, оккупанты здесь, как и в других местах, совершали военные преступления, их пытались скрыть. По информации, которой мы владеем, по меньшей мере 1000 местных жителей погибло в результате именно военных действий. Стрельников уточнил, что еще больше людей пострадали из-за того, что им не оказали свои временную медицинскую помощь, поскольку российские оккупанты еще в марте разрушили все медицинские учреждения в Изюме. Они не функционировали, доступ к лекарствам также был ограничен. Депутат утверждает, что по предварительным данным в настоящее время в Изюме остаются около 10 тысяч мирных жителей. Российские войска отступили от Изюма 10 сентября, что подтвердили Министерство обороны России и Украины. Россия считает первостепенной задачей в свете начавшихся консультаций МАГАТЭ о создании ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции принуждение Украины к отказу от обстрелов территории ЗАЭС, заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
Сейчас не идет речь об отводе войск. Сейчас идет речь о главном. Это вынудить украинскую сторону прекратить варварские обстрелы объектов на территории станции, что чревато очень печальными и катастрофическими последствиями. Мы по-прежнему призываем все страны употребить свое влияние, те страны, которые имеют таковое, на украинскую сторону прекратить эти обстрелы, которые продолжаются на ежедневной основе.
11 сентября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о начале консультаций о создании зоны ядерной безопасности. «Я по-прежнему крайне обеспокоен ситуацией на электростанции, которая остается в опасности до тех пор, пока продолжаются обстрелы. Для решения этой серьезной ситуации начаты консультации о необходимости в срочном порядке создания зоны ядерной безопасности на ЗАЭС», говорится в его заявлении, распространенном накануне. Ранее МАГАТЭ опубликовала доклад по итогам миссии на ЗАЭС. В нем говорили в частности о необходимости срочно принять промежуточные меры, чтобы избежать ядерного инцидента, который может произойти из-за боевых действий. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN, что в настоящий момент не готов вести переговоры с Владимиром Путиным. Кремль публично идею о переговорах также не выдвигал. По его словам, Украина не будет вести переговоры до тех пор, пока продолжается война. Они прибегнут к заморозке конфликта, соглашениям, переговорам, будут становиться сильнее и снова продвинуться вперед. Это их стратегия, постепенно и очень медленно по кусочку съедать нас. «Я не хочу в это играть», — сказал Зеленский. «У российской стороны нет никакого желания быть конструктивными, считает президент Украины, а разговаривать с теми, кто выдвигает ультиматумы, он не намерен». Зеленский заявил, что договор с Москвой может быть заключен после освобождения всех оккупированных Россией украинских территорий. В Кремле, между тем, тоже заявили, что в настоящий момент не видят предпосылок возможных переговоров президента Российской Федерации с президентом Украины.
По-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров.
сказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков журналистам, оценивая возможность или невозможность проведения соответствующих переговоров. США помогали Киеву при подготовке контрнаступления, предоставляя Киеву разведывательные данные, а также постоянно обсуждали способы остановить продвижение России на востоке Украины. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на неназванных американских чиновников. Какая информация о контрнаступлении была передана США и какие советы дали американские военные, источники газеты уточнить отказались. По данным «Нью-Йорк Таймс», Соединенные Штаты с самого начала войны предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах российской армии.
Эхо Кавказа. Новости.
Британский король Карл III впервые после смерти королевы Елизаветы II выступил в парламенте. В Вестминстерском дворце собрались депутаты Палаты общин и члены Палаты лордов. Карл III прибыл в парламент вместе с супругой королевой-консортом Камиллой. Лорд Макфол от имени Палаты лордов и спикер Палаты общин Линдсей Хойл выразили королю глубокие соболезнования от имени парламента в связи с кончиной его матери. Они также заявили, что будут преданными слугами нового монарха и в то же время упомянули об обещании Карла поддерживать конституционный порядок и защищать права и свободы граждан. Король выступил с краткой речью, в которой подтвердил свое обязательство служить народу и назвал парламент живым инструментом нашей демократии.
Новости представила Кэти Бутюришвили. Она вернется в студию с региональным выпуском через 20 минут. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Украина продолжает вытеснять российские войска со своей территории. Киев сообщает об успехах вооруженных сил Украины не только на Харьковском направлении, но и на юге страны. Россия в ответ осуществила массированные ракетные удары по критической инфраструктуре, повредив систему электроснабжения страны. При этом в Киеве утверждают, что головокружения от успехов вооруженных сил Украины не будет, и военное руководство займется грамотным обеспечением обороны отвоеванных территорий. Владимир Унанян с подробностями.
Украинские войска нанесли крупное поражение России, отвоевав почти всю Харьковскую область. Так, западные эксперты реагируют на контрнаступление ВСУ под Харьковом. Аналитики Американского института изучения войны считают, что успех стал результатом кампании, включающей максимальное использование западных систем вооружения. При этом особо подчеркивается, что неоднократные заявления Киева о контрнаступательной операции в Херсонской области отвлекли российские войска от секторов, на которые пришелся главный удар украинских сил. Впрочем, американские эксперты отмечают, что нынешнее контрнаступление не положит конец войне. Кампания на северо-востоке Украины в итоге завершится, что позволит российским войскам восстановить устойчивую оборонительную линию. А Украине придется проводить новые операции, чтобы завершить освобождение захваченной территории. В связи с этим война, скорее всего, продолжится и в 2023 году, резюмирует в Институте изучения войны. О том, что Украине теперь придется защищать от российских контратак огромную территорию, которую она отвоевала в последние дни, заявил в интервью Financial Times и министр обороны страны Алексей Резников.
В результате контрнаступления освобождается территория, и после этого вы должны контролировать ее и быть готовыми ее защищать. Наши войска устали после шестидневного наступления, но их моральный дух высок. Это знак того, что Россию можно победить.
При этом Резников предупредил, что российские подкрепления могут начать контратаку на линии снабжения украинской армии. Кроме того, ВСУ могут попасть в окружение, если продвинуться слишком далеко. В Москве старательно обходят стороной тему поражения на Харьковском направлении, пытаясь представить ситуацию как перегруппировку войск. За все время наступления ВСУ в российской Минобороны лишь под конец признали отступление из области, обосновав это тактической переброской группировки в Донбасс. В Кремле же упорно продолжают утверждать.
Россия будет добиваться выполнения всех целей, которые стоят перед специальной военной операцией. Президент находится в постоянной, можно сказать, круглосуточной связи с министром обороны и со всеми военачальниками. Естественно, по-другому быть не может в ходе выполнения специальной военной операции. Усматривая в настоящее время какую-то переговорную перспективу, и по-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров.
заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал военное руководство России и заявил, что отвоюет оставленные города обратно. Он также подчеркнул, что чеченские подразделения вновь отправились воевать в Украину. На видео, опубликованном Кадыровым, депутат Госдумы Адам Делимханов в сопровождении чеченских военных заявляет, что республиканские подразделения в количестве 10 тысяч человек будут действовать в Херсонской области, Запорожье и Донецкой Народной Республике. По утверждению Кадырова, чеченские подразделения вернулись в Украину после предоставленного им отпуска.
Ушли из таких городов Изюмка, Купянск, Балакиря, не знаю, что такие интересные города, да, он в Харьков, там, да, он, направление, да. Но это было вынуждено было, оказывается, из военной стратегии, чтобы сохранить там человеческие жертвы, да. Но это абсолютно ничего не значит. Я, Рамзан Кадыров, официально я вам заявляю, что все эти города будут возвращены обратно. Я всегда люблю говорить правду. И я разговаривал, и мои представители разговаривали со всеми командующими, которые находятся на фронтах, лично, которые участвуют. И мы владеем полностью информацией, как скажем, информацией с мест происшествий. И если сегодня-завтра не будет сделан изменение, по стратегии ДОН, проведение специальной операции ДОН, я вынужден буду выходить на руководство Министерства обороны и руководство страны, чтобы разъяснить им ситуацию, которая реально находится на земле ДОН.
Несмотря на обещания Рамзана Кадырова и заявления о тактических маневрах со стороны российского Минобороны, успехи украинской армии наблюдаются не только в Харьковской области. В Киеве утверждают, что на южном направлении ВСУ смогли освободить не менее 5 населенных пунктов и около 500 квадратных километров территории. В частности, под контроль Украины были возвращены населенные пункты Высокополе, Нововознесенская, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка. По данным украинского командования, российские военные бросают технику на правом берегу Днепра и спешно эвакуируются на левый берег. Чтобы не допустить развития успеха украинскими силами, Россия осуществляет массовые обстрелы гражданской инфраструктуры. В результате ракетных ударов пострадала система электроснабжения, что привело к отключениям энергии по всей Украине. Президент Владимир Зеленский, комментируя атаки на критическую инфраструктуру и перебои с электричеством, заявил, что в итоге Украина будет с газом, светом и водой, но без России.
Даже сквозь непроглядную тьму Украина и цивилизованный мир отчетливо видят эти террористические акты, умышленные и циничные ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре. Никаких военных объектов, обесточенных Харьковской и Донецкой области, в Запорожской, Днепропетровской, Сумской, частичные проблемы с питанием. Вы до сих пор думаете, что мы один народ? Вы до сих пор думаете, что сможете нас испугать, сломать, склонить к уступкам? Вы действительно так ничего и не поняли? Не поняли, кто мы, за что мы? Мы, о чем мы? Читайте по губам. Без газа или без вас? Без вас. Без света или без вас? Без вас. Без воды или без вас? Без вас. Без еды или без вас? Без вас. Холод, голод, тьма и жажда для нас не так страшны и смертельны, как ваши дружба и братство. Но история все расставит по местам, и мы будем с газом, светом, водой и едой. И без вас.
Впрочем, в Москве утверждают, по гражданской инфраструктуре бьют именно украинские войска, причем из западного оружия. В частности, секретарь Совбеза Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что страны НАТО предоставляют Украине тяжелые вооружения, чтобы обстреливать Запорожскую АЭС, а координаты критически важных узлов станции поступают прямо из Вашингтона. По его словам, последствия этих обстрелов по своим масштабам могут превзойти трагедии, случившиеся на атомных станциях в Чернобыле и Фукусиме. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обосновал этим невозможность ухода российских войск с территории Запорожской АЭС.
Сейчас не идет речь об отводе войск. Сейчас идет речь о главном. Это вынудить украинскую сторону прекратить варварские обстрелы объектов на территории станции, что чревато очень печальными и катастрофическими последствиями. Мы по-прежнему призываем все страны употребить свое влияние, те страны, которые имеют таковое,
на украинскую сторону прекратить эти обстрелы, которые продолжаются на ежедневной основе.
В последнее время Запорожская АЭС постоянно подвергается артиллерийским ударам. Украина обвиняет в обстрелах станций российских военных. В Москве утверждают, что обстрелы ведут украинские националисты, чтобы разрушить ее и вызвать ядерную катастрофу. В ночь на воскресенье после очередного артиллерийского удара был отключен последний работавший на станции 6-й реактор. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Грузии снова подозревают власть в незаконных связях с Россией. Оппозиционная Лела призвала сегодня создать парламентскую комиссию по расследованию возможного содействия России в обходе санкций. Поводом послужили соответствующие заявления из тюрьмы бывшего замглавы СГБ Сусо Гугашвили. Он рассказывает о тайных встречах министра внутренних дел Вахтанга Гумилаури с представителями ФСБ и схемах, по которым, по его утверждению, осуществляются перевозки нелегальных и контрабандных грузов. Тем продолжит Мзия Парисишвили.
Иногда грузы пропускаются так, что вообще не фиксируются на границе, утверждает в своем письме из тюрьмы бывший замглавы СГБ Сосо Кукашвили. Он утверждает, что в обеспечении нелегальных и контрабандных грузопотоков для России содействованы СГБ, МВД, Министерство финансов и экономики Грузии. В них используются все виды транспортных сообщений при координации спецслужб двух стран. Отдельно в письме, опубликованном в соцсети, а также в посвященном этому материале ТВ Первели, Кукашвили сообщает, что лично принимал участие в налаживании тайных связей в 2016 году по поручению Бидзины Иванишвили. Услуги Кугашвили понадобились после второго назначения премьер-министром Ираклия Гарибашвили. В связи с этим, по его утверждению, он был командирован во Владикавказ на секретную базу ФСБ. Кугашвили перечисляет вопросы, которые там обсуждались.
Обеспечение безопасных коридоров, предоставление грузинского гражданства находящимся в Грузии гражданам России по рекомендации ФСБ, оказание помощи в запуске бизнеса, а также нелегальные передачи российской стороне находящихся в Грузии и разыскиваемых российской властью граждан.
Сосо Гукашвили утверждает, что в ноябре 2017-го лично организовал встречу тогдашнего главы СГБ Вахтанга Гумилаури с неким генералом Седовым во Владикавказе, и что позже представители ФСБ конспиративно гостили в Грузии. Он также рассказал и о тайной встрече бывшего главы СГБ, а ныне министра внутренних дел Гумилаури с директором ФСБ Александром Бортниковым в Минске в декабре 2017-го. В сюжете ТВ Первели со ссылкой на предоставленные Кугашвили материалы называются также имена двух офицеров СГБ, которые дважды ездили в Москву через Минск для налаживания связей между спецслужбами на низовом уровне. По утверждению Сосо Гугашвили, эта схема исправно работает и сегодня, а при определенные грузы не проверяются, и всем этим сейчас руководит нынешний глава СГБ Григол Лилуашвили при помощи надежных и верных ему офицеров. По словам посетившего сегодня Гугашвили адвоката Рамаза Чинчаладзе, его подзащитный готов предоставить все доказательства его заявлений парламентской группе доверия, а потом в суде. Идею расследовать тайные связи представителей правительства с ФСБ подхватили в оппозиционном Лело. Депутат Самадашвили сообщила, что ее партия намерена начать консультации для незамедлительного создания временной комиссии по расследованию этого вопроса. В информации, предоставленной в сюжете ТВ Первели, четко просматриваются факты, которые возможно расценить нарушение норм нашего Уголовного кодекса и принципов международного права. Самадашвили отметила, что Сосо Гугашвили, как и еще один источник журналистского расследования, Александр Самхарадзе, являются бывшими высокопоставленными чиновниками, и есть высокая вероятность того, что они могли быть в курсе этих схем. Нужно создать комиссию для выяснения, была ли хотя бы одна правдивая информация на ТВ Первели за эти годы, заявил в ответ лидер фракции «Грузинская мечта» Мамукам Динарадзе. Он обвинил оппонента власти в очередной попытке дестабилизировать ситуацию в стране и использование для этой цели уличенного в незаконных действиях Гугашвили. Динарадзе не исключил, что таким образом Гугашвили мстит и бывшему другу, министру Гумилаури, который не закрыл глаза на его проступки.
Я редко встречался с таким искренним, честным человеком и патриотом, каким является Вахо Гумилаури. Это без преувеличения. А Сосо Гугашвили против него, против Грузии, грузинской полиции, используется как инструментальный агент. Или хотите, назовите его агент орудия.
Еще один депутат партии власти Иракли Заркуа не забыл затронуть и излюбленную властями тему о попытке неких сил втянуть Грузию в войну. Он назвал и правительственную тройку гарантов стабильности и мира в Грузии.
Заслуга господина премьер-министра Гарибашвили, непосредственно господина Гамилаури и его крутой команды, крутых парней, заслуга руководителя СГБ господина Рилашвили в том, что сегодня моя страна независима, в спокойствии, в моей стране не идет война, в которую нас пытались втянуть. Кто бы что ни выдумывал, этими историями не смогут их оборочить. Потому оставляю за собой право верить в Гамилаури и премьера Гарибашвили.
Впрочем, оппоненты подобные восхваления считают необоснованными. Они обращают внимание на то, что власти не осуждают Россию из-за интервенции в Украину и отказываются от введения санкций против Москвы. Рискованность с точки зрения наплыв российских туристов грузинскими властями расценивается исключительно в ключе экономической прибыли. А последнее время все чаще во въезде в Грузию стали отказывать россиянам, оппонирующим Кремлю, при том, что не следует никакой реакции на опасения по поводу возможного увеличения российской агентуры в стране. Всем переживающим глава СГБ Григорий Лилуашвили после ежегодного отчета в парламенте 9 сентября посоветовал освободиться от влияния фильмов в стиле шпионских игр, пояснив, что идет максимальная фильтрация нежелательных гостей, но не стоит ждать, чтобы об их выявлении и выдворении будут оповещать общество. Глава СГБ пояснил, почему не стоит заступаться за российских оппозиционеров.
Бесконтрольное нахождение в Грузии лиц, находящихся в авангарде российской оппозиции, содержит такую же опасность, как и приезд неоппозиционных лиц с террористическими целями. Поэтому государственное ведомство, будь то МВД или СГБ, с равной осторожностью и механизмами контроля отнесется к каждому лицу, которое будет расценено как несущее опасность или вред этой стране.
Сказал Григорий Лилуашвили. Непрозрачность власти, ее неспособность адекватно реагировать на опасения общества, многие наблюдатели считают причиной того, что в последние месяцы грузинской мечте приходится постоянно отбиваться от обвинений и подозрений в том, что она помогает России обходить санкции. В этом неоднократно обвиняли Тбилиси и представители украинской власти и грузинская оппозиция. В частности, в минувшие выходные появилась информация о незаконном использовании воздушных пространства Грузии, направлявшимся в Россию самолетом авиакомпании Iran Air, находящейся под санкциями. Министерство экономики Грузии эту информацию назвало неуточненной и ложной. Посол США Грузии Келли Дегнан заявила, что не в курсе конкретной ситуации, но назвала этот случай примером того, насколько важно, чтобы ни одна страна, в том числе и Грузия, не предоставляла заднюю дверь для обхода санкций, и что американские власти продолжают работать с грузинским правительством, чтобы убедиться, что в Грузии нет таких черных дыр. Оппоненты власти считают, что созданием парламентской временной комиссии многие вопросы и сомнения можно было бы развеять. Однако пока такой надежды нет. У оппозиции нет необходимых 50 голосов, а правящая грузинская мечта не намерена в таком формате отвечать на волнующие вопросы. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузинские СМИ сообщают о множестве отказов во въезде в страну активистам и журналистам из России. Как относятся к происходящему пользователи социальных сетей, узнавал Серго Бригвадзе.
Как вы относитесь к происходящему?
Для журналистов нет границ и не должно быть. Вот что я думаю по этому поводу. Это люди, которые дают нам возможность оставаться в курсе событий. Конечно, некоторые из них распространяют дезинформацию, но мы сами должны уметь распознавать ложь. О свободе их передвижения и деятельности никто не должен препятствовать. У них должна быть возможность быть где угодно и брать интервью у кого угодно. Это обязанность журналиста, а обязанность государства не препятствовать этому процессу. Ужасно, что наши власти не позволяют таким людям приезжать в нашу страну. Они не должны блокировать им дорогу.
Все должны знать правду о том, что происходит в государстве, о войне, о российском вторжении в Украину. Это не угодно лишь властям Российской Федерации и нашему правительству, которое покрывает здесь российских бизнесменов. Вот и не пускают к нам этих активистов, журналистов и блогеров, которые могут рассказать всем о том, что происходит на самом деле. Боятся их, боятся правды. Конечно, это очень плохо. Весь год сюда приезжают российские предприниматели и организуют свой бизнес. Многие из них таким образом пытаются избежать санкций и ничего больше. Так почему журналистам не дают возможности заниматься своим законным делом, доносить правду до людей?
Я ничего не вижу плохого и нового в том, чтобы производилась так называемая фильтрация граждан враждебно настроенного государства в Грузию. Однако то, что сегодня делает наше правительство, то, как они выбирают тех, кому отказать во въезде, мне кажется, это просто преступление. Сюда уже въехало много народа из России, чьи намерения вызывают подозрения. Людей, которые настроены распространять свою пропаганду. А те люди, которые критически настроены против Путина, в страну въехать не могут. Я считаю, что это преступление. Действительно, очень бросается в глаза тот факт, что власти Грузии против того, чтобы в страну приезжали российские оппозиционеры и блогеры. Блокируют въезд всем им. Сложно объяснить это как-то иначе, ведь речь идет не о единичных случаях, а о тенденции, и это очень плохо. Зато они не против того, чтобы в Грузию въезжали агенты ФСБ или такие одиозные фигуры, как Познер. Представители нашего правительства могут говорить что угодно, будто бы это делается от нежелания ввязаться в войну. Что это политика, не раздражение. Однако все это постепенно переросло в политику раздражения населения.
Граждан России, я имею в виду блогеров, журналистов и активистов, которые пытаются приехать в Грузию, в основном преследуют на родине. На многих из них открывают уголовное дело, причем несправедливо. Учитывая этот фактор, я считаю, можно сказать, что у наших властей двойные стандарты. Они заявляют, что 20% территории нашей страны оккупированы Россией, а с другой стороны, отказываются помогать тем людям, которые выступают против режима.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей в студии Кети Бочуришвили.
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Гарри Мулдаров, Роберт Астаев и Арсен Квезеров посетили оккупированную Россией часть Украины, пишет агентство РЕС. Они доставили военнослужащим, участвующим в российском вторжении, очередную партию гуманитарной помощи. Привезли в Мелитополь для наших ребят, военнослужащих, все самое необходимое. Продукты и вещи выбирали с учетом необходимости. Доставили воду, не скоропортящиеся продукты питания, медикаменты, рассказал Мулдаров. Депутат считает важным поддерживать военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Юго-осетинские военнослужащие должны чувствовать поддержку земляков, сказал он. И выразил слова благодарности всем, кто помог собрать гуманитарную помощь. Среди них юго-осетинский лидер Алан Гаглоев, общественная организация ветеранов «Боевое братство» и администрация Цхинвальского района. Сотрудники МЧС самопровозглашенной республики Абхазия доставили в Сухуми из Донецка тело погибшего на войне добровольца Артура Киркинадзе. Он воевал на российской стороне в составе одного из добровольческих подразделений. Киркинадзе погиб 8 сентября. По информации пресс-службы абхазского ведомства, в Донецке прошла церемония прощания и состоялось отпевание погибшего добровольца. У него осталось трое детей. 31 марта в Украине погиб двоюродный брат Артура Ахра Киркинадзе. Он воевал в батальоне «Пятнашка», который возглавляет Ахра Авицба. Граждане России продолжают лидировать по числу визитов в Грузию. Как сообщили в грузинском МВД, в августе текущего года в страну приехали 260 810 россиян. В Грузии оппозиционные партии и неправительственные организации предложили ввести визовый режим для прибывающих в страну граждан России, считая чрезмерный и неконтролируемый приток граждан этой страны в Грузию угрозой национальной безопасности. При этом, по некоторым данным, Грузия ужесточила контроль на границе для приезжающих граждан РФ. По данным фонда «Свободная Россия», на границе разворачивают по несколько десятков россиян в день. Среди них оппозиционеры и журналисты. Учебный предмет «Военное дело» вводят в школах Грузии с 2022 года, сообщает пресс-служба Минобразования. Кроме того, расширяется тематика образовательного проекта «Оборона и безопасность». Этот предмет преподают в грузинских школах с 2010 года.
Новости представила Кэти Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Пока противостояние в абхазском обществе вокруг вопроса о ратификации соглашения с Россией по госдаче Пицунда не выплеснулось на улице. Однако многие наблюдатели обращают внимание на то, что протестующие перешли к гораздо более активной тактике, чем оппоненты. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария поговорил на эту тему с членом общественной палаты Абисаломом Кварча.
В абхазском обществе все чаще говорят, что противостояние, связанное с ратификацией межправительственного соглашения между Абхазией и Россией по государственной даче Пицунда, если только ситуацию каким-либо образом не удастся разрулить, неизбежно перейдет в уличную фазу. Правда, в течение текущего месяца это вряд ли произойдет, а пока пицундское противостояние будет по-прежнему развиваться лишь в формате переговоров на различных площадках, пресс-конференции и интервью в СМИ и высказываний в соцсетях. Многие наблюдатели обратили при этом внимание, что, как и всегда обычно, протестующие наступательнее, радикальнее. Пользовательница Фейсбука Аста Ардзинба призвала снести, наконец, тот серый бетонный забор, который много десятилетий отделяет госдачу от остальной части пицунской реликтовой сосновой рощи. А вот сторонники ратификации предпочитают высказываться в интернет-сообществе под никами. Один из таких в своем комментарии дал понять, что ему совсем не хочется выслушивать обвинения в отсутствии патриотизма, доходящие до оскорблений и, как он пишет, выкрики из толпы, плевки из зала. Конец цитаты. Вот один из комментариев, написанных под никами. В чем вообще сыр-бор? Эта дача строилась не на средства Абхазии, следили за ней и поддерживали в нормальном состоянии, также не на средства Абхазии. Земля дается в аренду на определенный срок. И что в этом страшного? Есть люди, которым очень хочется все снести или в таком виде, как есть, забрать, устроить там очередную гостиницу, платить 3 копейки налогов или вообще не платить ни за что и сидеть стричь купоны. И ради этого надо обострять отношения с Российской Федерацией из-за чьих-то корыстных интересов. Ведь не бесплатный дом отдыха для ветеранов и детей устроить хотят те, кто так против этой дачи. Хотят себе, любимым, еще больше денежек добыть. Конец цитаты. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с членом Общественной палаты Республики Абхазия Абисаломом Кварчия, который высказался в связи с этим мнением так.
Точно утверждать, да, как бы не имея каких-то конкретных доказательств, неправильно, но исходя из практики реальной, которую видим в нашем государстве, да, что творится, я могу вот с уверенностью на 90% предполагать, что есть там и такие заинтересованные лица, которые хотят, чтобы это им досталось под любым соусом, понимаете? У нас есть государственная собственность, но ни один государственный акт у нас не совершается без согласия с какими-то невидимыми лицами. Когда мы людям преподносим это такой дикой заботой государства, государство сегодня, я еще раз говорю, к сожалению, причины можно тысячи найти, оправдание, это война и так далее, но я говорю, реальная ситуация. Государство не является сегодня юридически, да, фактически нет. Хотите, я вам пример приведу реальный. Вот Амранова, директор пивзавода, бывший советский объект, структурно принадлежащий пивзаводу, она официально выкупила на конкурсной основе. Все было проведено идеально. Объявление было сделано в газете. Оплатила все когда начал этот объект приводить в порядок, подходит человек, это, говорит, мой объект. Ну как? И вот это, у них эта тяжба длится уже 2 года. Ну так хотим развивать экономику. И когда нам говорят с заботой о государстве, вот это, вдруг, скажем, завтра, да, российская сторона откажется от этого объекта, от этой дачи. И что там будет? Там будет мини-война за доступ к нему и раздербанивание. Мы не должны лукавить, мы не должны вводить в заблуждение собственный народ. И ратифицировали, что это нам дает? Остается в силе старое соглашение. Дает нам старое соглашение. Абсолютно ничего.
Далее мы вспомнили события 8-летней давности, когда осенью 2014 года в связи с подписанием договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Республикой Абхазия и Российской Федерацией все было с точностью до наоборот, в том смысле, что партия Амцахара и другие провластные политические силы остро протестовали против этого договора, а сторонники тогдашнего президента Рауля Хаджимба собирались на митинги в его поддержку. Абисалом Кварчия сказал:
«А я вас уверяю, завтра вот оппозиция придет к власти, точно нет администрации, меняются роли. Нам это надоело, вы понимаете, вот эта игра. Есть простой народ, который хочет просто созидать, воспитывать детей, дать детям конкурентное образование, чтобы они не потеряли традиции, язык и так далее. Вот чем мы должны заниматься. Мы занимаемся перетягиванием команды. Кто больше патриот? Если ты выскажешь противоположное мнение, тут же тебя начинают проклятия какие-то средневековые. Это так просто невозможно. Это вся ненависть, да, вот этот негатив генерируется у нас в соцсетях».
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему. Научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Абхазии, экономист Ахра Аристава, рассказал «Эху Кавказа», почему передача в собственность Российской Федерации госдачи в Пицунде невыгодна Абхазии.
Ахра, телеграм-каналы публикуют ваш пост, где вы даете оценку нынешней ситуации, связанной с отчуждением части территории Пицунды. Вы приводите в пример Исландию и Грецию. Как эти примеры связаны с Абхазией?
Это некомпетентность правительств, неуемные аппетиты чиновников. Правительства столкнулись с тем, что у них не было возможности выплачивать внутренние долги и внешние долги. Все это похоже, потому что у нас тоже не хватает денег. Об этом говорил прямо премьер-министр. 4 миллиарда, он сказал, не хватает плюс к тому, что есть. И президент, он намекнул, что мы слишком много просим у России. Мой пост посвящен тому, что если бы все это время власть занималась бы реформами, у нас бюджет был бы гораздо более.
А как эта история связана конкретно с Пицундой?
На Пицундской госдаче есть собственность, которая принадлежит абхазскому народу. И никто не знает, сколько это стоит, какое это имущество. То же самое аэропорт. Мы ни разу не услышали, какова стоимость активов, а это активы народа. И мы должны знать, сколько это стоит, или сколько стоит та энергетика, которая у нас есть. Если бы были проведены реформы, реформа бухгалтерского учета, мы живем по советскому бухгалтерскому учету, где активы отражаются по остаточной стоимости, там, 20-летней, 30-летней давности. Мы не учредили аудиторскую палату независимых бухгалтеров, независимой экспертизы. Мы не провели реформы в области цифровизации, в области борьбы с коррупцией, борьбы с оргпреступностью. Все эти вопросы взаимосвязаны. Если бы эти все реформы были бы проведены, сегодня и состояние экономики, и состояние бюджета соответствовало бы национальной безопасности. То есть нам хватало бы денег на текущие расходы. Но из-за того, что не было реформ, это прямое последствие того, что сейчас происходит, когда наша власть, активы народа, готова отдать иностранным инвесторам, либо иностранному государству, не называя ни стоимости, не предоставляя народу план конкретного развития того или иного объекта или сценария развития. Все делается скрытно от народа. Даже план гармонизации скрыт от народа. В общественной палате на встрече с главой государства Роман Кочарава просил: «Пожалуйста, расскажите нам заранее план гармонизации, особенно в сфере экономики». Тишина. Это советский стиль. Советский стиль никак не вписывается в те стандарты демократии, нормы, которые прописаны в нашей конституции, в наших традициях. Мы получаем в итоге социально-политическую напряженность в обществе.
Мы сейчас все говорим о госдаче в Пицунде. А что это за объект? Вы могли бы как-то его описать? Что туда входит? Это какой-то имущественный комплекс. Можете что-то сказать об этом? Вы были когда-нибудь там, видели этот объект?
Я ни разу внутри объекта не был. Объект был построен для руководителей советского государства. Естественно, там большое количество имущества. И здания, я уверен, дорогостоящих, и, скорее всего, и подземные есть коммуникации. То есть объект имеет большую стоимость. И это сейчас принадлежит нашему народу. Основная претензия, что ли, я бы так сказал, специалистов, юристов к подписанному соглашению, которое хотят ратифицировать. Вот сейчас у нас есть имущество Пицунской госдачи, которая с землей вместе принадлежит абхазскому народу. Подписанное соглашение подразумевает, что все, что вложит Российская Федерация, будет принадлежать Российской Федерации даже в случае расторжения соглашения. То есть по факту мы можем получить большой долг перед Российской Федерацией. Еще один важный момент, который пока ни один человек не озвучил. Российская Федерация поменяла конституцию. В России теперь верховенство национального законодательства над международным. Это первый вопрос. И второй, наше правительство подписало соглашение о том, что решения российских судов должны исполняться в Республике Абхазия. Это значит, даже если возникнет, да, такая ситуация, что соглашение может быть расторгнуто, тоже ФСО может подать в России в суд, и мы столкнемся с неотвратимостью выплатить эти долги. Еще один вопрос. Мы не знаем, сколько денег хочет вложить туда Россия. Может быть, они просто сделают косметический ремонт. А может быть, они туда вложат миллиард долларов. Знаете, эта держава все-таки огромная. И что потом наши внуки по ныне действующему соглашению? А в России может возникнуть такая ситуация, что, может быть, там когда-то придет президент, и он скажет, а зачем нам столько госдач? А давайте мы от нее откажемся. И нам придется выплачивать потом эти долги. Вот я слышу, когда представители власти или политические деятели, поддерживающие власть, у них коммерческий подход. Бизнесменам дают объекты, землю раздают и все прочее. Здесь не коммерческая ситуация, потому что объект не будет использоваться в коммерческих целях, раз. Здесь объект используется в государственных целях, два. И если это государственный подход, и Россия обратилась с такой просьбой, не мы обратились, руководство России, ну, по крайней мере, нам так говорят, обратилось, что им эта дача нужна, то мы вправе поставить вопрос о том, что в случае расторжения договора вся собственность безвозмездно переходит в собственность Республики Абхазия. Я имею в виду, что они вложили.
В связи с тем, что вы сказали, возникает два вопроса. Один вопрос – остаточная стоимость объекта будет входить, скажем, в тот долг, который может образоваться? И второй вопрос – а что будет в том случае, если, предположим, Россия никогда не откажется от этой территории? Зачем ей отказываться? Замечательная территория на берегу моря с участком акватории.
Вот эти все последствия, о которых вы говорите, они не продуманы. Я связываю это с тем, что сказал глава государства, как аргумент, что мы очень много просим у России. В межгосударственных отношениях это не аргумент, когда ты принимаешь решение по собственности народа. Второе – это пугать людей. В демократических государствах в политологии есть такой термин – манипулировать. Когда ты не приводишь аргументы, а пугаешь людей, тебе, значит, армия российская защищать перестанет, пенсии выплачивать перестанут. Это называется попытка манипулировать обществом. Аргументы должны быть, где выгода. А выгоды никто не видит. Видят только одни убытки. Имущество имеет стоимость, но нам ее не говорят. Во-вторых, это имущество хотят подарить по соглашению подписанному. Мы, оказывается, такая богатая страна, мы такие подарки готовы делать. Власть избирают для чего? Чтобы приумножить богатство народа, а не раздавать налево-направо, и при этом не объясняя народу, что народ с этого будет иметь.
Ахра, сегодня достаточно много в публичном пространстве аргументов представлено противниками ратификации соглашения по Пицунде. А скажите, пожалуйста, в чем пытаются убедить народ Абхазии сторонники этого соглашения? Чем они руководствуются, как по-вашему?
Аргументов, кроме попыток манипулировать, я не вижу. Выгоды абсолютно никакой. Ради чего народ Абхазии должен расстаться со своей собственностью, ни одного аргумента не приведено. Я считаю, что власть что-то не договаривает. Я уверен в том, что те просьбы, о которых говорил президент Республики Абхазия, их надо озвучить. Правительство Абхазии допустило долги по перетоку. Президент Абхазии сказал, их спишут, если мы поменяем законодательство по энергетике. То есть, если мы туда пустим инвесторов, тогда, скорее всего, долг нам спишут. Я уверен, что здесь тоже возникли какие-то неотвратимые, или могут возникнуть какие-то неотвратимые бюджетные обязательства. И потом у нашего правительства будет не хватать средств на те или иные цели для функционирования нашего государства. Опять же, это все последствия отсутствия реформ. Если бы с первого дня, засучив рукава, правительство занималось бы необходимыми в стране реформами, и борьба была бы с оргпреступностью, борьба с коррупцией, борьба с теневой экономикой, борьба с контрабандой, борьба с неучтенной экономикой, у нас сегодня была бы другая ситуация. Может быть, нам вообще не пришлось бы денег просить. И вина в этом прямая правительство за бездействие.
Сторонники соглашения говорят о том, что оно принесет народу Абхазии благо. Когда они об этом говорят, вы понимаете, что они имеют в виду?
Я не понимаю. Согласно нашему законодательству, например, если речь идет об инвесторах, инвесторы у нас готовы привлечь в аэропорт, в энергетику, в форелевое хозяйство, в другие объекты, согласно законодательству, там просто сплошные льготы. Вот просто. Ну, там народ не получит, 8-10 лет народ не получит ничего. Единственный аргумент — рабочие места, он тоже не является большим аргументом, так как озвучены зарплаты там в 30 тысяч рублей, даже в 40 тысяч рублей. Они не соответствуют и не смогут обеспечить достойный уровень жизни гражданину, который согласится на такую работу. Что касается, как распоряжается власть имуществом народа, оно не соответствует никаким рыночным стандартам. Например, возьмем аэропорт. Для того, чтобы осуществить проект в пользу народа, должна быть произведена его рыночная стоимость. У нас есть полоса. Она стоит огромное количество денег. Есть какие-то коммуникации, которые можно использовать. Даже земля, которая не продается, она имеет стоимость. Почему этим активам нельзя войти и создать совместное предприятие, которое будет приносить доход, и через свою долю государство в пользу народа будет увеличивать бюджет? Почему мы все должны передать 100% в руки инвесторов? Народ возмущается и не понимает эту политику, потому что ни один чиновник, который подписал вот такие соглашения, ни свой дом, ни свою квартиру он бесплатно, безвозмездно никому не отдаст. Не то что дом, он даже холодильник в нем не отдаст, лампочку даже не отдаст, потому что у нее есть цена, которую он заплатил. И у нашего государства все, что принадлежит народу, у этого тоже есть цена. И эту цену заплатил народ.
Ахра, когда вы говорите о том, что инвестиции не дадут никакого реального вклада в бюджет, потому что очень много льгот, что вы имеете в виду? Можно конкретизировать?
Пожалуйста, есть закон об инвестиционной деятельности. Ну, в 13-м он принят, в 14-м году, когда был президентом Александр Золотинскович Анквап. Правительство Леонида Лакерба его разработало. Там просто сплошные льготы. При инвестициях свыше 1 миллиона долларов налог на прибыль не будет уплачиваться, налог на имущество. Какая выгода? Ну, будет объект работать, прибыль будет выводиться из страны через капитал. Во-вторых, привлекая и проводя вот такую политику бездумную, я считаю, она бездумная. Нужно привлекать специалистов и в финансовом секторе. Я уверен в том, что финансовый сектор не давал заключений. Иностранная инвестиция, что такое иностранная инвестиция? У вас возникает внешний долг. Есть такое понятие — платежный баланс страны. И пока вот этот долг вы не отдадите, платежный баланс будет отрицательный. И когда у вас платежный баланс отрицательный, это тоже влияет на качественные инвестиции. Кстати, это был главный лозунг ныне действующей власти, которая обещала реформы именно в сфере борьбы с преступностью, борьбы с коррупцией. И ничего не реализовано. Помимо этого, правительство еще оказало колоссальное сопротивление, когда вступил в силу закон о декларировании. То есть само правительство своими действиями посеяло вот это недоверие к своей политике.
Когда говорят о том, что этот комплекс госдач Фицунди даст стране инвестиции, а что имеют в виду под инвестициями?
Это говорил посол Российской Федерации. Он дословно сказал, что это повлияет по принципу взаимности на те последующие решения, которые будет принимать Российская Федерация. Я поэтому до этого говорил, что власть должна сказать народу правду, что они попросили у Российской Федерации в плане финансирования дополнительного. Потому что стандартное текущее финансирование, посол сказал, оно как было, так и будет. Но, скорее всего, речь идет о дополнительном финансировании, которое официально не озвучено. Ну, мы приблизительно знаем, попросили деньги на бюджетное финансирование дополнительно, попросили деньги на кредиты, которые тоже совершенно скрытно, тайно от народа почему-то распределяются или распределились уже.
Ахра, вы сейчас упомянули кредиты. Уже были эти деньги получены, и у вас есть информация о том, что эти кредиты уже давались людям?
Есть озвученная информация о том, что абхазское правительство попросило до 10, по-моему, миллиардов рублей выделить кредиты по программе, которая была подписана, льготного кредитования российскими банками с Российской Федерацией. Есть информация, тоже официально озвучена, что Министерством экономики были отобраны претенденты на кредиты и посланы в Москву. Все, вот это вот вся информация, которая была озвучена правительством. Процедура отбора, процедура подачи заявки, доступ к этим кредитам. Все в тайне от народа. Вот в каждый шаг правительства в тайне от народа. В Абхазии это просто, ну, если власть сама себе хочет навредить, вот она сама себе вредит. Они довели ситуацию до того, что вот они хорошее хотят сделать, уже люди им не верят. В советские времена руководители Абхазии ездили по селам, пытались народу объяснить, какую политику, значит, они проводят и как-то ее шлифовать под реакцию народа. Но сейчас мы что слышим? Власть выбрали, пусть она и занимается. Но, извините меня, власть выбрали с конкретными обещаниями. Народ дал полномочия на те политические обещания, которые звучали. Когда были выборы о том, что будут 100% отдаваться в пользование огромные земельные участки, будет дариться государственная собственность или, значит, будет полная либерализация в сфере экономики, этого же не звучало. И у меня большие сомнения, что с такой повесткой вообще кого-то выбрали бы.
Это был абхазский экономист Ахра Аристава. С ним беседовала Елена Заводская.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Удача Путина. Наш блогер Тенгиз Аблотя склонен полагать, что в Украине она российскому президенту уже изменила взгляды с Тбилиси в нашем эфире.
Помните, в далеком-далеком январе 2022 года, как будто вы в какой-то другой жизни или на другой планете, в Лондоне кто-то вывесил большой плакат: «Когда падет последний украинский солдат, Путин придет к вам». Кто бы мог подумать, с той поры прошла почти вечность, целых 7 месяцев, и мир увидел то, чего никто никогда не ожидал увидеть. Бегущую российскую армию и беспомощное блеяние высшего военного руководства, которое нашло отступлению под Харьковом самое глупое объяснение из всех возможных. Потом была ночь с воскресенья на понедельник, когда Орда ответила тем единственным, что умеет – ударами по мирным городам и энергообъектам. Всплеск бессильной злобы. Их бьют на поле боя, а они по населению. Пока сложно сказать, как будут развиваться события дальше. Эта война и не исключен ни один вариант, включая контрнаступление теперь уже российской армии. Но в любом случае наступление под Харьковом показало: не видать Орде побед как своих ушей. В связи с этой войной возникло много вопросов, в частности, почему и как такое стало возможно? Как могло руководство России искренне поверить в то, что ему удастся влезть в мозги 40 миллионам человек и вынудить их перестать быть украинцами? Ответ, на мой взгляд, очевиден. Российское руководство не читает книг и ничего не знает про 7 смертных грехов. И один из них – гордыня. Именно она овладела в последние лет 20 как минимум российским руководством, так и значительной частью населения. Они искренне уверовали в собственную исключительность и в то, что им море по колено. Они столько уверяли себя в том, что могут повторить, что сами же поверили в собственное самовнушение. Могут, и весь мир при этом их боится. Россиян ввели в заблуждение также успешные военные кампании путинского периода. Да, Путин все время нахождения у власти ведет войны и побеждает в них. Это действительно так. Но, как говорится, не все так однозначно. Проблема в том, что со дня распада СССР Россия не воевала ни с одним противником, сопоставимым с ней по весовой категории, даже отдаленно. Первая война Путина – Чечня. Это население менее 1 000 000 человек. Да, чрезвычайно воинственных и мотивированных, но все же 1 000 000. К тому же анклав со всех сторон окруженной Россией, не получавший никакой поддержки ни от кого и воевавший исключительно автоматами и гранатометами. Воевали чеченцы при помощи этого оружия очень эффективно. В 90-е годы была даже песня про то, что все уничтожит и все пробьет чеченский атом-гранатомет. Но, увы, даже самый атомный гранатомет бессилен против авиации и систем залпового огня. Чеченцев просто забросали бомбами и ракетами, наглядно показав, или вы сдаетесь, или вас физически не останется на свете. Понятно, что на их месте любой бы понял бессмысленность сопротивления. Потом была Грузия, больше Чечни, 3,5 миллиона населения, но против 145-миллионной России это все равно была война Давида и Голиафа. Причем, в отличие от Библии, тут у Давида шансов выстоять было близко к нулю. Потом была Сирия, в которой шла гражданская война, и страна была расколота наполовину. Если не принимать во внимание сторонников режима Асада, секту алавитов и христиан, а также нейтральных курдов, то оппозиционно настроенное сирийское население составляет 5-6 миллионов. Это больше, чем Чечня и Грузия вместе взятые, но все же по-прежнему слишком мало. Потом были разного рода мелочи вроде Ливии, Центральной Африки и других небольших стран, где Россия участвовала главным образом на уровне частных военных кампаний. И везде имела успех. Словом, как там писал Сталин, головокружение от успехов. Это как раз оно самое. Смертный грех гордыня ударила в голову россиянам. А гордыня, она ослепляет, лишает людей способности адекватно мыслить. Не учли, ребята, что даже 5-6 миллионов сирийцев – это совсем не то, что 42 миллиона украинцев. С ними этот номер не пройдет. Любой трезвомыслящий человек бы это понял. Но в России просто не захотели это понять и получили соответствующий результат. Поганая орда бежит. И не имея возможности показать бойцовскую удаль на поле боя, бьет по мирным городам. А теперь о моем сокровенном и личном, о моей личной своеобразной фобии, которая заключается в том, что я всегда опасаюсь. Не того, что у России вдруг окажется где-то спрятанный на черный день гигантский военный потенциал, который она из соображений христианского гуманизма не использовала, а сейчас вдруг достанет его из широких штанин. Уверен, Путин использовал все возможности и вряд ли сможет предъявить что-то новое. Ну, разве что будет бомбить электростанции, хотя пользы от этого, как с козла молока. Разве может отсутствие света в течение нескольких дней напугать людей, которых не испугали ракеты? Нет, я боюсь совсем другого. Того, что Путину опять тупо банально повезет. Просто без всяких видимых причин. По совпадению каких-то внешних факторов, по какой-то непонятной прихоти небесной канцелярии, опять повезет, и он снова вылезет сухим из воды. На свете мало можно найти людей, таких, ну просто до неприличия везучих, как Путин. Вся его деятельность на протяжении последних десятилетий – это одно сплошное везение. Начать хотя бы с того, что до власти он попал по сути случайно, не прилагая к этому никаких усилий. Это же так несправедливо. Во все времена ради власти люди шли на подлость, убивали своих братьев и сестер, устраивали войны, предавали свои страны. Власть имеет для гомо-сапиенсов непреодолимое притяжение, и ради нее они готовы на все. А ему она досталась практически даром. Все, что было дальше – абсолютное везение. Не зря же Путина называют тефлоновым. Точнее, не скажешь. Одно только подорожание энергоносителей на мировом рынке. Аккурат к приходу Путина к власти. Это ж надо было так подфартить. Сколько раз казалось, ну все, теперь он не отвертится, теперь ему конец. А потом бац – и вылезал какой-то белый лебедь, и ему снова удавалось не просто отвертеться, но и получить определенные выгоды. Вот она моя фобия, что и сейчас случится нечто подобное. Что Путину опять повезет, опять вдруг, как будто ниоткуда, случится что-то непредсказуемое, И он снова окажется на коне. Белая полоса везения всегда рано или поздно заканчивается. Одержимый гордыней и верящий в свой фарт Путин обязательно, по любой исторической логике, должен допустить ошибку, которая его похоронит. Будем надеяться, что именно вторжение в Украину будет такой ошибкой.
Это был наш блогер Тенге Заблоти. Его взгляды с Тбилиси на украинские события. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.